6 часов утра Стор дал свисток, опорожнил цилиндры, и железный великан зашагал немного быстрее. В течение нескольких часов мы шли рядом с линией железной дороги, идущей через Бурдван и Раймагон, долины Ганга, откуда она идет за Бернадес. Скорым ходом прошел мимо нас калькутский поезд. Пассажиры огласили воздух криками удивления, словно вызывая нашего слона пуститься на перегонки. Но мы не вняли этому вызову. Они могли ехать скорее, но относительно комфорта перевес был на нашей стороне. Местность, по которой мы проезжали, представляла плоскую равнину, а следовательно была однообразна. Кое-где начинались гибкие кокосовые пальмы. Эти деревья любят береговую почву, и для их питания необходимо присутствие в воздухе хотя бы незначительного количества морской влаги. Благодаря этому они встречаются только на небольшом участке узкой береговой полосы, и напрасно было бы их искать в Центральной Индии. Но это обстоятельство нисколько не мешает разнообразию и богатству флоры индуистского материка. По обе стороны дороги виднелись бесконечные рисовые поля, видимо, похожие на большую шахматную доску. Почва разделена на квадраты. В пейзаже преобладает зеленый цвет, и вид полей сулил богатый урожай. Вечером на следующий день машина сделала последний оборот, и мы остановились у ворот Бурдвана. В административном отношении этот город служит центром английского округа. Но сам округ составляет собственность Магараджи, платящего английскому правительству не менее 10 миллионов налога. Большая часть города застроена низенькими домами, между которыми проходят чудные аллеи кокосовых и орекиновых деревьев. Аллеи это достаточно широки для проезда экипажей. Местом стоянки мы выбрали прелестный тенистый уголок. В этот вечер в столице Магараджи одним миниатюрным кварталом оказалось больше. То был наш кочевой поселок. Понятно, и здесь слон наш произвел блестящий эффект. То есть внушил боязливое изумление толпе бенгальцев, со всех сторон сбежавшихся поглядеть на чудо. Бенгальцы прибыли с непокрытыми головами, выстриженными а-ля фити. И вместо всякой одежды на мужчинах были небольшие передники, а на женщинах белые плащи, окутывавшие их с головы до ног. «Я боюсь одного», — заметил капитан Гот. «Как бы Магараджа Бурдвана не вздумал купить нашего железного великана и не предложил бы за него такой суммы, что мы должны будем уступить ему». «Ни за что на свете!» — воскликнул Банкс. «Если он пожелает, я сооружу ему другого слона. До такого, что он будет в состоянии катать всю столицу с одного конца его владений на другой. Но нашего великана мы не отдадим ни за какие деньги. Не правда ли, Мундро?»
«Ни за какие деньги», — подтвердил полковник тоном человека, которого не соблазнят никакие миллионы. Впрочем, вопрос о продаже нашего гиганта не пришлось обсуждать. Магараджа был в отсутствии. С визитом к нам явился его камдар, нечто вроде личного секретаря, заинтересованный нашим экипажем. Он предложил нам, что, конечно, было и принято с радостью, погулять во дворцовых садах, наполненных великолепнейшими образцами тропической флоры и прекрасными прудами. Парк был застроен красивыми павильонами, а на зеленых лужайках паслись стада оленей, диких коз и слонов. Представителей ручных животных, между тем как тигры, львы, пантеры и медведи, представители местной туземной фауны, помещались в превосходном зверинце. «Тигры в клетках, словно певчие птички!» — воскликнул Фокс. «Но не жалко ли это, капитан?»
«Да, мой милый Фокс», — ответил капитан, — «если бы спросить мнение этих честных хищников, то, конечно, они предпочли бы прогуливаться на свободе, в джунглях, даже под прицелом карабина, заряженного разрывными пулями. Ах,
«Как я сочувствую им, капитан!» Глубоко вздыхая, соболезновал Фокс. На следующий день, 10 мая, мы выехали из Бурдвана. Паровой дом пересек железную дорогу, пройдя по стрелке, и прямо пошел по направлению к Рамгуру, городу, расположенному в 75 лье от Калькутты. Действительно, следуя нашему маршруту, мы оставляли в стороне важный город Муршидабад, ничего любопытного не представляющий ни в индийском, ни в английском кварталах. Пропустили Бонджир, индусский Бирмингем, лепящийся на возвышенной косе, врезающийся в священную реку. Пропустили Патну, столицу королевства Вигар. Проехали центр торговли опиумом, который грозит исчезновение от обилия могучих вьющихся растений, преобладающих в его флоре. У нас была более заманчивая цель – прокатиться по прекрасной долине Ганга немного южнее. Во время этого переезда слона заставили ускорить аллюр, и он скакал легкой рысцой, позволявшей нам вполне оценить превосходную постановку на рессоры наших передвижных домов. Отличная дорога также способствовала удаче нашего первого опыта скорой езды. Вероятно, хищников пугал вид гигантского слона, так как, к изумлению капитана Года, по дороге нам не попался на глаза ни один тигр в джунглях. Но он рассчитывал насладиться охотой главным образом в Северной Индии и потому не особенно жаловался на недостаток дичи в Бенгале. 15 мая мы были уже в Рамгуре, не более как в 50 лье от Бурдвана. Средняя скорость нашей езды не превышала 15 миль в 12 часов. Через три дня поезд остановился в 100 километрах далее, близ незначительного городка Шитра. В этот первый период нашего путешествия с нами не случилось ничего неприятного. Погода стояла жаркая, но под тенью веранд нам дышалось легко. Самые удушливые часы мы проводили в приятной атмосфере. Вечером Стор и Калуф под наблюдением Банкса занимались чисткой паровика и машины. А тем временем капитан Год и я в сопровождении Фукса, Гуми и двух легавых собак отправились побродить с ружьем по окрестностям. Охотились мы за мелкой пернатой и четвероногой дичью, к которой капитан, хотя и относился презрительно в качестве охотника, но отдавал полную честь в качестве гастронома, когда на следующий день, к великому его удовольствию, равно как и удовольствию Паразара, к меню нашего обеда прибавилось несколько лакомых кусков без затраты консервов. Иногда Гуми и Фокс исполняли обязанности дровосеков и водовозов, так как тендер необходимо было снабжать всем необходимым для поездки следующего дня. Вот почему Банкс и избрал места для остановок преимущественно вблизи рек и опушки леса. Вся эта заготовка совершалась под руководством инженера, не забывавшего никаких мелочей. Когда оканчивалась работа, мы закуривали сигары и вели беседы об этой стране, вполне известной Году и Банксу. Что касается капитана, то, пренебрегая обыкновенными сигарами, он предпочитал трубку с ароматическим дымом гукаха, тщательно набитую рукой его денщика. Общим желанием было заманить в небольшие экскурсии полковника Мунро. Но всякий раз он отклонял наше предложение и оставался в обществе сержанта Макнейля. Прохаживаясь вдвоем взад и вперед, они говорили мало, но, казалось, вполне понимали друг друга и не нуждались в обмене мыслями вслух. Оба были поглощены роковыми, ничем не изгладимыми воспоминаниями. Может быть, эти воспоминания воскресали еще живее по мере того, как сэр Эдвард Мунро и сержант приближались к театру восстания. Очевидно, какой-нибудь затаенный план, а не простое желание путешествовать в приятельском обществе, заставило полковника Мунро присоединиться к экспедиции на север Индии. Я должен сказать, что Банкс и капитан Год разделяли мое мнение на этот счет. И нередко мы спрашивали друг друга, не без некоторых опасений за будущее, не везет ли наш железный великан актеров целой сложной драмы.